«Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Самый замечательный период в жизни человека. И тепло, и уютно. Все о тебе все время заботятся. Такое, конечно, уже не повторится никогда. Такая гармония внутри своего сознания, так скажем, и подсознания с внешним миром. Конечно, ребенок получает огромное удовольствие.
Современные медики советуют начинать воспитание детей еще до их рождения. Есть даже такая наука – внутриутробная педагогика. Подробнее о ней минут через 25. Начнем же с другой темы.
Пожалуйста, тишина.
Ждем еще раз.
Пожалуйста, приготовились к дублю.
Готов грин. Пусть готовят грин. Пусть готовят грин.
Тишина.
Можем.
Тишина.
Мотор. Есть. Камера.
101-2.
Начали.
«Как делают кино» – передача Ирины Колесниковой.
Все та же хлопушка, те же слова, только несколько иначе, с другим подходом, стали снимать кино. В постсоветском кинематографе прочно укоренилась голливудская модель производства, так называемое «продюсерское кино», суть которого заключается в том, что за все отвечает продюсер и что под его контролем не только финансовая сторона фильма, но и творческая. Эту передачу я записала в Сургуте на праздновании Сургутского информационного телевидения, создателем которого является наш герой Олег Александрович Урушев. Сейчас Олег Александрович возглавляет крупнейшую в Сибири теле-, радио- и кинокомпанию «Югра». Я попросила его рассказать о своем первом продюсерском опыте.
Это был сентябрь 2000 года, мы начали съемки, построили плот. В городе Сургуте здесь арендовали теплоход. Вся съемочная группа жила на этом теплоходе, поэтому в фильме есть великолепные кадры, пейзажи Западной Сибири, Обские, Иртышские, восход солнца. Тогда все сериалы снимались, знаете, три притопа, три прихлопа, все в кабинетах, в коридорах. Мы первые вышли на природу. Наша задача была, сегодня остается пропагандирование нашего края, где... практически 50% нефти и газа страны. Красивейший край. Это 60-я параллель. На параллели Лапландии. То есть это красоты российского севера.
Что такое Югра? Объясните, пожалуйста.
Это место, которое находится в западно-сибирской низменности. Уграфинская группа. Отсюда все вышли и финны, и венгры, и эстонцы. И наш первый фильм, который я продюсировал, «Золото Югры», где режиссером был полтавский режиссер Игорь Шавлак. Нас за него и критиковали, и ругали, и все, и все.
А за что критиковали?
А критиковали, нефтяники говорили, так не бывает, нефть баржами не воруют. И на что я им отвечал? Понимаете, воруют офшорами, но в фильме офшоры показать трудно, неинтересно. Но образ воровства есть, ведь воруют нефть. Что нефтяники так делают? Ну, там типа воруют.
То есть вы отдувались за режиссера, за сценариста?
Ну, конечно, понимаете, все как бы искали какую-то историческую правду. Я говорю, ребята, мы снимали не документальный фильм, мы снимали игровой телефильм. Сценарий нам делала Рима Ефремова, наш первый хантыйский драматург. Вообще, ее судьба интересная. Она родилась в Чуме. Ее папа – представитель оленеводческого колхоза. Она жила в интернате, училась в интернате, она закончила в ГИК. Рима, как никто знает, хорошо, и национальные проблемы, которые тоже были в этом фильме задеты. Понимаете, нефть добывают на родовых угодьях. Ханты и Манси. Это всегда трагедия. И любое вторжение в природу, нефтедобыча, буровая вышка, это значит, лишает их просто куска хлеба. Для нефтяников это нефть, хлеб. Для них ягода, рыба.
Но вы добываете деньги.
Свои вкладывают деньги. Я привлекаю инвесторов. Тогда у нас был инвестором и Сургутнефтегаз. Не потому, что там вот мы решили главным героем, а это мы уже сами как бы пришли в ходе творческого, что давайте сделаем прообразом. Вот. Когда увидели Варчука, на главное, что он чем-то похож на Богданова. И, допустим, у нас герой в фильме произносит. Третий тост в Сургуте пьют за генерального директора. Действительно так, в Сургуте пьют третий тост, когда садятся за стол за генерального директора Сургутнефтегаза Богданова, крупнейшей нефтяной компании, одного из богатейших людей, пьют за него. Потому что он честный, потому что он порядочный.
Олег Александрович, насколько мне известно, вы из категории тех людей, которые сделали сами себя, self-made man. Как вы стали состоятельным человеком?
Понимаете, у продюсера, у которого нет чувства риска и в то же время четкого просчета, это продюсер, который обречен на неудачу. Меня в начале создания телевидения Сургут, телекомпании Сургутинформ ТВ заставляло делать очень многое. В то время, помните, дикого перехода от социализма к капитализму, 90-е годы, в тот дикий период можно было за неделю заработать миллионы и за две недели их потерять. Наша компания не могла существовать за счет телевидения, тогда не было понимания о рекламе. Мы торговали огурчиками, там, водкой, продавали ксероксы, факсы, компьютеры. Потом были более глобальные сделки, при которых мы продавали там 2-3 самолета новогодних подарков, что нам приносило деньги, мы их вкладывали. Другие бы вложили в «Мерседес», выкладывали в телевидение. Вы понимаете, неправильное сегодня понимание продюсера, вот там, типа, вот это в Америке человек, который вложил деньги, и там тоже не так далеко. Очень опасно вкладывать деньги, если ты не понимаешь, чего ты делаешь, да, и что может получиться. Продюсер, который верит красивым словам режиссеров, они просто прогорают и умирают. Я филолог по своей специальности. Я могу понимать, что такое хороший литературный текст, что такое плохой литературный текст. Это чутье, это умение мне помогает, как продюсеру, определить, да, мы это снимаем или это не снимаем.
Ну чего ты сюда приперся? Чего тебе надо? Плавал бы на своем плоту, рыбу ловил, воздухом дышал. Как же вас всех ненавижу. Добрых, плохих, правильных, неправильных, злых, хороших, маленьких, больших. У вас глобальные идеи. Вы же людей не видите. Да они же тебя все боятся. Они меня уважают. Тебя? За что? За то, что работаю, как они. Не ворую. В карман не тащу. И таким, как ты, не позволю.
Что ты сказал?
Это же ты их боишься! Ты боишься их! Потому что это все... Не твое! Что это? Ворованное не твое, понял?
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Как делают кино». В передаче принимают участие продюсер, режиссер и сценарист.
Драматург и сценарист Надежда Михайловна Птушкина. По ее сценарию Олег Александрович Урушев выпустил фильм «Ненормальная» и запустил новый по ее же сценарию пьесе «Корова», где Надежда Михайловна выступает уже в том числе и как режиссер.
Надежда Михайловна, но вы нигде не учились писать сценарии.
Ну, в общем, да, я научилась сама писать сценарии. Но сказать, что сама, это не совсем честно, потому что я писала большой сценарий «Свастика Крым». И продюсер этого сценария, Олейников Александр, очень много просиживал со мной рядом и очень много мне подсказывал. У него современное мышление, он чувствует ритм сегодняшнего дня. И он мне очень много дал в этом плане, какие-то вот азы написания сценария, причем самые сложные, я считаю, модификации сценария. Если, допустим, ты пишешь 8-серийный фильм, люди его смотрят каждую серию отдельно, и в каждой серии, и в каждом эпизоде должна быть завязка, развязка и кульминация. Надо так повернуть сюжет, чтобы зритель заинтересовался и хотел смотреть дальше после рекламы. Но это же 8 серий, и на них нужна тоже какая-то общая завязка, развязка, и все это должно быть завязано, сопряжено. Это безумно сложная, на самом деле, структура. И, может быть, потому что у нас недавняя практика написания, у нас такое, как правило, скучное телевизионное кино. Продюсер Олейников без конца повторял одно и то же слово. Экшен, экшен. В результате вот роман, который я пишу, я тоже назвала экшен. То есть он научил меня самой главной вещи, что ни один эпизод не может ни одной секунды на экране топтаться на месте. Учеба – это не что-то такое с флянтами книг, с длинными лекциями. Учеба в этом деле написания сценариев – это точное, меткое, ясно выраженное замечание.
А если говорить о фильме «Ненормальная», по вашей пьесе «Ненормальная»?
По большому счету мне не удалось убрать из пьесы архаичность. Дело в том, что пьеса написана была в 92-м году, и ситуация, и атмосфера – и психология людей там жестко того времени. Я уже про эту архаичность боюсь говорить, потому что я выразила свои тревоги еще до написания этого сценария инвестору. А он отказался внести деньги к съемке этого фильма, и генеральный продюсер этого фильма, ну, мягко говоря, был недоволен и высказал мне, чтобы я не относилась в присутствии инвесторов критично так к своей работе.
Ну, я все-таки не могу понять, почему нельзя было оставить то время, ту же психологию, те же типы людей. Почему все нельзя было снять фильм о том времени? Мне, например, интересно было бы посмотреть.
А гораздо легче снять фильм про то, что было 150 лет назад, чем про 92-й год. Это, к сожалению, был бы очень дорогой фильм.
То есть, вот, прошу прощения, восстановить нищету 90-х годов, это стоит больших денег.
Да, это стоит миллионов, конечно. Съемки все практически происходят на улице. Вот, например, насколько я помню, то я очень много ездила в 90-х годах по Москве на автомобиле. Еще не было запрета на тяжелый транспорт, и по городу спокойно шли грузовики с прицепами, какие угодно, это все забылось.
О своем проекте, художественном фильме «Анна Каренина», который поддержал в качестве сопродюсера Олег Александрович Урушев, рассказывает кинорежиссер Сергей Александрович Соловьев.
В начале 90-х годов проект уткнулся в целых два дефолта. Первый раз называлось это «Чубайсовское обрезание бюджета», потом через 4 года еще второй дефолт. Но, в принципе-то, у меня есть такая какая-то странная внутренняя убежденность, что все, что не делается, все к лучшему. По-моему, все пошло на пользу замыслу.
Интересно.
Чуть-чуть постарели актеры, что очень важно, потому что «Анна Каренина» – это драма очень зрелых людей. Каренину было 44 года. На сегодняшний день это почти пацан. Поэтому Янковский, которому сейчас там около 60, играет Каренина в самый раз, по ощущению. Очень важно, что вот эти вот прошедшие годы не были таким идиотическим ожиданием продолжения роли и осмысливанием.
Ну, а для вас что это было, вот этот момент ожидания?
Да ничего, ну, я снял картину.
Вы были уверены, что вы все равно снимете?
Ну, потом очень важно еще, как Господь рассудит.
У вас сколько отснято материалов?
60%. Я вообще с большой опаской и как бы даже с внутренним смехом отношусь к режиссерским рассказам о сложностях своей жизни. О муках творчества это вообще я слышать не могу. Что это так смешно и такая галиматья, в общем-то, такая бельберда просто. Если так мучаешься, займись чем-нибудь другим. Это профессия, в которой огромное количество сложностей, которые, ну, преодолеваются вовсе не битьем головой об стенку.
А сейчас что произошло? Счастливое стечение обстоятельств, благоприятный момент.
Вот опять как счастливое стечение обстоятельств, потому что я поругался с продюсерами. Продюсеры хотели иметь как бы свой тип Анны Карениной, такой рейтинговую, гламурную Анну Каренину. Ну, в общем, мы переругались вдрызг совершенно. Мне кажется, это незрелостью продюсерского сознания, потому что это профессия молодая у нас в стране. Я им сказал, что, ребят, нет, я совершенно не способен к этому ремеслу, потому что у меня профессия другая. Я нашел деньги, выкупил у них весь материал, и сейчас продолжаю снимать картину уже в качестве генерального продюсера тоже. Мы сейчас переживаем абсолютно бессовестное время. Так вот, Анна Каренина, трагедия Анны Карениной, это женщина с гипертрофированной совестью. Просто вот у нее все могло бы быть вообще прекрасно, изумительно, волшебно, потому что она действительно добилась всего, чего она хотела, если бы у нее не было совести. Но не в ней одно дело, потому что там есть еще тысячи других обстоятельств. Пастернак это называл свойствами страсти. Ну, если б мог там, да, мне написать о свойствах страсти.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В передаче Ирины Колесниковой «Как делают кино» принимают участие режиссер Сергей Соловьев, драматург Надежда Птушкина и продюсер Олег Урушев.
Вы знаете, когда мы сняли «Золото игры», я ко многим подходил режиссерам. Давайте вот то снимем, давайте так снимем. Многие относились к этому скептически, говорят, ну как кино может быть в какой-то Сибири, господи, все должно быть в Москве, в Сибири не будет никогда ничего. И понимаете, вот эта ситуация, она как-то так, сначала настораживала, а потом я думал у себя, может на самом деле оно не может быть. А потом я себе всегда говорил, что значит в Москве? Да половина режиссеров, снимающих в Москве, не москвичи. То есть это мегаполис, который создал какую-то базу. А что такое база? Эту базу можно создать в Ханты-Мансийске, в Сургуте, там, в других городах России. И Где-то я разозлился. Да ну хорошо, давайте сделаем здесь. И у нас получилось. Я хочу вкладывать в кино. И хочу, чтобы когда-нибудь, через год, через два, это станет бизнесом. А режиссеру Сивнину намного легче. У него творческая фантазия. Свой гонорар он в любом случае получит. Почему он сегодня говорит «продюсерское кино»? Кто-то где-то с отвращением, кто-то где-то там «продюсерское кино». Но сегодня действительно продюсерское кино. Есть человек, который отвечает за конечный результат. Он рискует, нанимая режиссера, он рискует, вкладывая деньги, он рискует, привлекая деньги, беря кредиты или инвестиции. В любом случае, деньги – это ответственность. Все как-то к этому сегодня легко относятся, особенно режиссеры. А, вот давайте там, вертолеты пошли, танки поехали, извините, все должно быть оправдано. И вот, вот эту грань оправданности определяет продюсер. Говорит, ребят, давайте, может быть, не 100 танков, а 10 танков. Режиссеры, вот я сколько сталкиваюсь, они всегда преувеличивают. И вот это вот продюсеру найти эту середину золотую, чтобы, ну, до такой же степени не подрезать крылья режиссеру, чтобы проект состоялся, чтобы он был окупаемым.
Когда я себя обнаружил вдруг, так я что-то снимал, нормальная съемка была, и вдруг я думаю, что происходит, а? Я стою в Ясной Поляне, в доме Толстого, с камерой, в комнате, где была написана Анна Каренина. То есть до этой комнаты никто в мире не знал этого словосочетания «Анна Каренина». И оно ничего не объясняло ни для кого. Потому что сами по себе эти два слова были изобретены в этой комнате. Я стою с камерой и снимаю сцену, как Левин, который практически Левин и практически сам Лев Николаевич Толстой, сидит в этой комнате и плачет по поводу того, что, значит, у него не складываются взаимоотношения с Кити, что он потерял Кити. Что еще более удивительного может быть? Никакой Спилберг здесь, никто больше. Более удивительного быть ничего не может. Да это даже не в подлинности дело. Дело во всей комбинации всего этого дела. Почему я вообще, так сказать, кто я? Откуда-то из Ленинграда. Вдруг я в той самой комнате у графа Льва Николаевича Толстого с камерой, с его героем, который изображает его самого. А все это выдумано в этой комнате. И в этой комнате я стою. Это невероятно. Я вам говорю, любая экстерриторианин Спилберга – это такая унылая кинохроника, понимаете, рядом с той фантасмагорией, которую я пережил. А с другой стороны, ничего удивительного. Я там снимал, говорил там, не дергай головой, ты дергаешь, выскакиваешь из кадра. Я просто нормально дальше работал.
Сергей Александрович, в роли Анны Карениной Татьяна Друбич, ваша любимая актриса, которая снималась в ваших почти во всех фильмах, скажите, пожалуйста, вот уже какой-то общий язык режиссера и актрисы выработался? Может быть, вы с полуслов понимаете?
Конечно, нет этого.
Ну, как-то до актрисы нужно донести вот
ничего
замысел.
Там, да, ну, она что, дура, что ли?
Ну, нет. Тогда бы она сама сыграла без
она
вас.
Она сама и играет. Нельзя научить сыграть Анну Каренину. Нельзя научить сыграть Иисуса Христа. Нельзя научить сыграть Гамлета.
Какие ваши требования к съемочному процессу? Вот что должно
одно
быть?
Одно единственное у меня. Больше ничего. Я все время говорю, каждый вечер актерам, успех нашей деятельности заключается в знании текста. Я говорю, умоляю вас. Причем они все начинают, да он там вот, я учил Чехова, Чехов легко учится, что он по-человечески пишет, это не по-человечески пишет, невозможно там запомнить. Я говорю, учи не по-человечески, учи, учи, учи. Если текст не знают, я кричу, взрываюсь, выхожу из себя, потому что ничего невозможно сделать, если ты текста не знаешь. Да, все, больше никаких нет у меня требований.
Такая благополучная получается.
Абсолютно, действительно идиллическая история.
А у вас есть заглушка? Вот если матом я ругаюсь, вы будете глушить эти звуки?
Да.
А ну тогда я буду ругаться. Спокойно, чтобы не комплексовать. Это снимался фильм по моему сценарию «Приходи на меня посмотреть». Режиссер, ему показалось, что там не хватает одного безумно остроумного эпизода, а режиссеров там было два. И как я не возражала против этого эпизода, он его все-таки написал. А второй режиссер, когда просматривал этот эпизод, он сказал, вы что, с ума сошли, такой банальный, пошлый эпизод. И осталось пустое место. Значит, в это пустое место мне вот немедленно надо было придумать другой эпизод. И поскольку я очень люблю собак, мне безумно захотелось снять в кино свою собаку. И я придумала такой милый эпизод, который все одобрили. Там в большой очень грусти главная героиня выходит в Новый год на улицу и вдруг видит потерявшуюся собаку, которая бежит в новогоднем костюме, на ней какой-то колпачок, там варежки, там она одета Снегурочкой. И она присаживается около героини, не смотрит в глаза. Тут кто-то собаке свистит, и она убегает. Для этого надо было дрессировать собаку. Более-менее я ее выдрессировала. Мы очень волновались перед съемками. И когда мы пришли в тот двор, где должен был сниматься этот эпизод, произошло совершенно непредвиденное. Вокруг съемочной площадки, там играли звезды в этом фильме, собралась огромная толпа народа. Кроме того, поставили установку, где шел искусственный снег. Он страшно свистел и шипел. И вот моя милая послушная собака, она села напротив камеры, далеко от меня, в кольце этих людей. И я очень медленно, ей стоя от камеры, стала давать команду. Она на меня очень пристально смотрела и очень медленно, но довольно чистенько выполняла эти команды. А режиссер, который как бы слабо верил в мою собаку, к сожалению, он пригласил для подстраховки опытного дрессировщика с очень опытной собакой. И они замечательно стояли вот в этой толпе и ждали, пока мы провалимся. И тут в процессе съемок режиссер на ходу буквально придумал эпизод, что собака должна еще побежать, полаять за кошкой. На дерево принесли кошку. Моя собака совершенно не хотела лаять на кошку, потому что она их обожает. Просто она ее предпочла бы поцеловать. По-моему, это интереснее было бы в фильме, чем собака банально бросается на дерево, лучше она ее поцелует. Но это как бы совершенно не устраивало режиссеру и вообще не устраивало медленный темп. И вообще ждала актрисы. Я пробовала возразить, что мы с собакой тоже ждали эту актрису. Нас отправили и сказали, поскольку были собаки похожи, что будут снимать ту собаку, дальше продолжать. Я была невероятно обижена за свою собаку. И мы стали наблюдать из машины, как идет съемка той собаки. Но если я говорила ей: «Иди, Кася, милая, родная», она на меня внимательно смотрела, «сделай, пожалуйста, тот». Она долго на меня смотрела, потом делала. То тут, значит, пошел следующий текст. «Твою мать! Ща как захуячу! Блядь, сука!» Это при огромном скоплении народа, я повторяю. Но даже этот текст не подействовал, эпизод не шел. Мы, значит, естественно, несмотря на то, что это мое кино, мы наслаждались этим зрелищем от души. Были я и с моими детьми, с собакой. И вдруг мы увидели, что режиссер направляется в сторону машины. И тут я сказала: «Женя, там было очень много машин стояло, выруливай как хочешь, но чтобы мы уехали отсюда раньше, чем он подойдет». И мы уехали. Этого эпизода, естественно, нету, потому что он не был сделан.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Как делают кино». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня, в день расширения Шенгенской зоны, целесообразность вхождения России в общие европейские структуры, обсуждаем с журналистом-международником Борисом Тумановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В центре Москвы задержаны около 30 участников оппозиционного пикета. Акция, организованная Объединенным гражданским фронтом, была разрешена. Координатор оппозиционного движения обороны Олег Козловский, насильно призванный в армию, прекратил голодовку и отправлен в медсанчасть. В центре Москвы в субботу состоится акция в поддержку журналистки Натальи Марарь, которой запрещен въезд в Россию. Организаторы акции – активисты молодежного движения «Мы». Европейский Союз обеспокоен решением России закрыть представительство Британского Совета и призывает пересмотреть его. Европейский суд по правам человека оправдал 84-летнего гражданина России Василия Кононова, осужденного в Латвии за военные преступления и убийство мирных жителей в годы Второй мировой войны. В Дагестане идет масштабная спецоперация. По словам президента Дагестана, в районе горного селения Гимры действует одна из самых дерзких террористических группировок. В Минске приговорен к 1,5 годам лишения свободы активист оппозиционного молодежного движения Артур Финкевич за нарушение режима во время отбывания наказания. В Бельгии сорвана попытка освободить из тюрьмы видного члена Аль-Каиды и арестованы 14 исламских экстремистов. В Брюсселе из опасений терактов введены повышенные меры безопасности. Соединенные Штаты надеются, что Северная Корея еще до конца года представит полные данные о своей ядерной программе, заявила госсекретарь Кондолиза Райс. Перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» невозможно, пока не прекратятся ракетные обстрелы израильской территории, вновь заявил президент Израиля Шимон Перес.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Герой повести Селлинджера «Выше стропила плотники» Симар читал десятимесячной сестренке «Даосские легенды». Аргументировал он это так. Есть же у них, у младенцев, уши, а значит, они слышат. Участники этого выпуска «Поверх барьеров» рассуждают и действуют еще радикальней. Они воспитывают зародышей. Я уступаю эфир Карине Арзумановой.
Когда у меня только родился ребенок, ему было дней 6 от роду, в гости пришла знакомая англичанка. С большой настойчивостью она хотела попасть ко мне в дом именно в самые первые дни жизни моего сына. Взяв его на руки и прижав к себе, она сказала: «Newborn is almost like unborn». Новорожденный — это почти что нерожденный. Тема этой программы — мир внутриутробного ребенка, воспитание до рождения, так называемая перинатальная психология, или как связаны эмоции и мысли будущей матери с судьбой ребенка. Психолог, доктор наук Светлана Островская придумала популярный теперь термин «внутриутробная педагогика».
Самый замечательный период в жизни человека. И тепло, и уютно. Все о тебе все время заботятся. И если мама понимает это все, если мама в эти 9 месяцев получает больше радостных восприятий, то есть смотрят замечательные картины, любуются природой, слушает замечательную музыку, ребенок получает, ну, потрясающее, наверное, восприятие именно этого мира. Если какие-то моменты омрачают его жизнь именно со стороны восприятия мамой этого мира, то есть у нее огромное множество всевозможных стрессов, проблем, которые она переносит на ребенка, не учитывая состояние его нервной системы. Естественно, ребенок тоже дергается вместе с мамой, к нему попадают отрицательные гормоны, агрессивные гормоны. Буквально чуть ли не с 12 недели ребенок слышит прекрасно все звуки. Конечно, чуть-чуть приглушенные, тем не менее, он воспринимает абсолютно все, что доносится снаружи.
Я побывала в гостях у Кати и Гаурава. Катя из подмосковной Дубны, Гаурав – индус. В марте у них должен родиться первый ребенок. Разговоры по душам с нерожденным малышом для них дело радостное и уже привычное. Катя рассказывает ему такую сказку.
Малыш, сейчас нам с тобой 25 недель. Но я тебе хочу рассказать, что было 25 недель назад и как ты вырос таким, какой ты есть сейчас. Тогда ты жил в маленьком темном месте, глубоко в теле у своей мамы, у меня. Ты плавал в баллоне, который был полон приятной теплой воды. Это место во мне для твоего рождения. Твоя кожа была очень тонкой, такой тонкой, как папирусная бумага. И под кожей билось твое сердце. После 12 недель ты уже корчил гримасы. Постепенно ты научился подносить свою руку ко рту и в один день раз засунул палец в рот и в первый раз начал его сосать. Возможно, ты так уверенно сосал, что даже начал икать.
Катя, а помните, как первый раз почувствовали шевеление ребенка?
Это было похоже на то, как рыбка плавает. Такие еле-еле заметные движения, даже толчками их нельзя назвать. С каждым днем, с каждой неделей толчки усиливаются, их количество увеличивается. И очень приятно. То есть, когда некоторые, например, говорят, у кого уже большие сроки, что и спать он им не дает, ребра считает.
Гаурав говорит животом на хинди.
Биту.
Малыш.
Туконая.
Кто к нам пришел?
Биту.
Малыш.
Чаки аж биту не сарадин?
Что сегодня целый день делал?
Мико танто не кья.
Маму не сильно беспокоил?
Чакаяч. Мамина как хилая?
Чем тебя сегодня мама кормила?
Хочется даже по животу трогать и уже представлять, что там внутри происходит, какой размер. Да, сегодня он может как бы, да, слышать или что-то это, реагировать может быть.
Вот, например, когда мы слушаем музыку такую классическую, он затихает. А когда идет музыка ритмичная, очень громкая, начинает тоже топать. Может, танцует.
Мере мехбуб каямат хоги.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Внутриутробная педагогика».
С 13-й недели начинает развиваться мимика.
Продолжает Светлана Островская.
От эмоций, которые ребенок переживает внутри, мимика будет развита еще лучше. И улыбаться может, и хмуриться, и гримасничать, если что-то не так. Какой бы характер ни был, ребенок именно на ультразвуке пытается показать, ну, наверное, все, что умеет. Может и глазом моргнуть, рожицу какую-нибудь состроить. Далее, если учесть, что ребенок все слышит, через слух ребенок может воспринять огромное множество информации. И если есть всевозможные системы раннего развития детей, то почему же это нельзя сделать еще внутриутробно, если память и слуховая, и тактильная, и зрительная тоже работает. И работает, причем очень даже обостренно.
Ну, у меня вот сейчас 25 недель, очень чувствительный ребенок. Даже прикосновение рук он уже чувствует. И начинает даже в то место, куда руки положил, ножкой бить там или ручкой.
Можно давать энциклопедические знания, можно читать стихи. Можно вообще влиять на интеллектуальные способности ребенка.
Общаемся обычно, когда стучит, значит, он слышит. Кто там? Топ-топ. Ну, опять тук. Ой, молодец. С добрым утром. Как поспал?
Часто родители мечтают иметь мальчика или, наоборот, девочку.
И если, предположим, развивается мальчик, а хотят иметь девочку или, наоборот, дети воспринимают это очень серьезно и очень остро, вплоть до того, что «не хотите меня, не надо», вплоть до очень серьезных обвитий пуповины. Дети на последних сроках действительно вот так вот противятся тому, что мама не желает видеть дочь или сына. Предположим, одна из мам у нас называла своего ребенка «пяточка», но, видно, пяткой так хорошо очень работал ребенок. Когда ребеночек этот родился, это была девочка. Когда родители называли в дальнейшем ребеночка пяточкой, ребенок просто расцветал.
Какие звуки ребенку приятно слышать?
Музыка самая приятная, наверное, причем мелодичная, красивая, может быть, где-то ритмичная. Ну и, конечно же, эта музыка должна нравиться и родителям тоже. Если ребенку нравится, то ребенок обычно затихает, внимательно очень слушает, и вполне возможно, что начнет в ритм какие-то движения совершать ручками или ножками. Ну, а если что-то не нравится, то там буря такая идет, что даже неподготовленные родители сразу все прекрасно понимают.
В гостях там музыку так включили, они прям громко-громко. Еще даже ток-ток недавно начал вроде пинаться, ее прям чувствовала, как ходит там кто-то. Видно, вот не очень нравилось.
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star.
Единственный звук, доносящийся до нас из материнского живота, сердцебиение ребенка, рассказывает психолог Светлана Островская.
Сердце начинает биться на 21-й день. Конечно, мама не сможет услышать сердцебиение ребенка, только если вот по ультразвуку, с помощью монитора, например, да, и там и так далее. А вот папа, например, может услышать даже ухом. Главное знать, куда ухо приложить.
Мы не можем взять интервью нерожденного человека с просьбой рассказать, как ему там живется. Мы знаем, что ему в животе тепло и уютно. Он не испытывает голода. Катя знает, как вообразить себя эмбрионом.
Нужно лечь в ванну, наполненную водой, выключить свет и открыть глаза. Делаем сок, да, очень хорошо, с утра сок пить. Это работает соковыжималка. Мы сейчас выжимаем сок, пока для папы. Она попозже, после завтрака. Ну вот у нас папа уезжает в Индию в декабре. Вот мы ему заказали детские песни индийские.
За Тахны на эту деревню поеду, там бабушки нам поют детские. Вот, вот все.
В течение дня вот бегаешь, пока ходишь там быстро, гуляем или что, не чувствуется его движение. А вот как остановишься даже в магазине, вот стоишь, что-то убираешь, он раз уже начинает бить. Подожди, сейчас. Просто стишок, вот который мы любим. Давай, 3-4.
Мачли джальки рани хэ, дживан уска пани хэ. Хат лагао, то дар джайнге. Бахар никало, то мар джайнге.
Я не помню.
А это стихотворение про рыбку. Рыбка королева воды. Она живет в воде. Вода ее жизнь. Если ты до нее дотронешься, она испугается. А если ты ее вынешь, она умрет, между прочим. Так что в детских стихотворениях тоже тема смерти проходит.
Ла-ла-ла-ла, лори, дудми катори, дудми патаса, питакари тамаша.
И перевод, пожалуйста.
Перевод?
Да. Ну, это такая песенка,
здесь
как бы.
Меня.
Ну, я тогда расскажу. Вот такая успокоительная. Смысл такой, что баю-баюшки баю, в чашке налито молоко. А что там в молоке? Дудма Паташа, это что значит?
Да, сладость какая-то.
А, в молоке, значит, что-то сладкое плавает. И чтобы это получить, малыш будет очень стараться.
Чалте хэ саб магар. Кой самджа нахи, кой джана нахи.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Внутриутробная педагогика».
Матери, которые узнали о внутриутробном воспитании, рассказывали мне о том, что невольно фильтруют доступ информации к своему животу, а соответственно уху. Выбирают фильмы, боятся сказать лишнее резкое слово, встречаются только с людьми, вызывающими приятные эмоции.
Бывает, там начинаем это спорить, да, что-нибудь там ругнемся нечаянно. Ты что, так нельзя говорить.
Катя, а вы боевики смотрите?
Да не, я стараюсь что-то не смотреть. Например, кассеты я беру в прокате. Национально-географическое общество снимает фильмы, да, там всякие рассказы про животных, про птиц, рыб, вот это я смотрю больше. Есть специальные упражнения, дыхательные, они набираем воздух в полную грудь и, выдыхая его, тянем какую-то букву. Это позволяет развивать дыхательный аппарат мой, да. А для ребенка это способствует накоплению вещества, которые помогают раскрыться легким. И звуки, причем не гласные, а согласные произносятся, да? Вот набираем полную грудь воздуха и выдыхаем, скажем, звук М, обе руки у нас на животе лежат, да? Итак. Можно даже прерваться где-то, подождать чуть-чуть. И дальше выдыхать. Это такое тренировочное упражнение, чтобы подготовиться к родам. Когда мы, скажем, задерживаем дыхание, ребенок тоже привыкает к таким ситуациям, когда может не хватать кислорода.
Света, а что еще можно делать с ребенком в утробе?
Можно не только сказки рассказывать. Можно использовать научную литературу и энциклопедическую литературу. У нас был совершенно замечательный папа, который подошел ко мне и говорит: «Я, говорит, все понял. Я, говорит, понял, почему мне так легко даются технические предметы, типа сопромата. Я даже рот открыла. Я говорю, что значит даются легко?» Говорит, а я вот так вот прочитываю и тут же запоминаю все. И сам не мог понять, почему. Начал трясти маму свою собственную. Она учила это все в течение нескольких месяцев вслух.
Мы играем такую считалочку. Бьем по животику легонечко так пальчиками. С одной стороны попка, я говорю, один, и пальчиком раз ударяю. С другой стороны два, и пальчиком раз, два. И говорю тоже раз, два.
Есть определенные медицинские показания или противопоказания где-то до 10-12 недели. Нежелательно половая жизнь. Происходит развитие ребенка, закладка его всех органов, И здесь самое главное не нарушить эту закладку, не допустить отторжения плодного яйца. Далее это все зависит от обоюдного желания родителей и от того, насколько женщины себя хорошо чувствуют. Но если говорить не о медицинской стороне этого вопроса, а о том, каким образом это влияет на ребенка, чем больше родители любят друг друга в этот момент, более нежно относятся к друг другу, тем более нежным и добрым вырастет ребенок. Но есть один момент, на который стоит обратить внимание. Во время полового акта женщина не должна испытывать болевых ощущений. При каждом болевом моменте вырабатываются агрессивные гормоны. Эти гормоны проникают в кровоток ребенка и влияют на него, вырабатывая агрессивные качества.
Ребенок, рожденный лишь похотью женщины и без желания мужа, будет бездарным, подлым и тупым. Мужчина, совершающий соитие с отвращением и против воли, творит потомство раздражительное и трусливое. Если соитие совершается с великой любовью и великим желанием с обеих сторон, тогда ребенок будет обладать великим умом и остроумием, живостью и изяществом. Леонардо да Винчи.
Малыш, мы тебя очень любим и ждем, чтобы ты родился способный, талантливый, умный и любознательный, да, энергичный. Ты внимательный и добрый, ласковый и нежный, сильный и ловкий, смелый, здоровый, красивый человечек. Мы очень любим тебя и верим в тебя и ждем. Ой, баю, 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 живет котик на краю. Он не беден, не богат, у него трое ребят. У него трое ребят, все по лавочкам сидят.
Вы слушали передачу Карины Арзумановой «Внутриутробная педагогика».
Один серый, другой белый, третий Ванька дурак, не зовет отца никак.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Грюнер Вельтлинер, Блауфрэнкиш, Шильхер, Цвайгельд. Это австрийские вина, которые, будь они названы итальянскими или французскими именами, были бы известны во всем мире. Но, может быть, тогда они утратили бы свой стиль, свое качество. Так что пусть остаются при своих именах. Мой сегодняшний собеседник – венский романист Курт Лойдгеб. С ним мы условились поговорить по телефону о винах Австрии. Курт, вашу страну принято относить к так называемым пивным странам. Правда, когда-то Вена была столицей Священной Римской империи. Как уживаются пиво и вино в современной Австрии?
Мне кажется, что они уживаются хорошо, но я бы хотел добавить еще третий напиток, это сидр. Не только яблочный, но и грушевый. В Верхней Австрии, где я жил в детстве, пиво совсем недавно только заменило сидр. Из Баварии пришли пивовары, начали варить пиво. Вообще Австрия не менее винная, чем пивная страна. Особенно на востоке Австрии, конечно, где производят вино. Но иногда как-то приходится смешивать вино и пиво. И я вам скажу по-немецки. Есть такое правило. Wein auf Bier, das ratigt ihr. Bier auf Wein, das lasst ihr sein. Это переводится. Вино на пиво, выпивай живо. Пиво на вино, так нехорошо. Я лично, например, отношусь к более толерантным австрийцам, которые говорят... Wein auf Bier, das rat ich dir. Bier auf Wein, so soll es sein. Это переводится «вино на пиво, выпивай живо». Пиво на вино – тоже хорошо. Еще, с точки зрения социолога, быть знатком вина – это знак принадлежности, ну, скажем, к высшим классам или, по меньшей мере, желание принадлежать к высшим классам. Еще интересно, в политике есть так называемая Тосканская фракция социал-демократов – это такие гедонисты левые, которые очень любят Тоскану, и особенно вино тосканское.
Винная культура Австрии ближе к винной культуре Германии – Или Венгрии, Словакии, Чехии, Словении.
Например, винные погреба. Они в Чехии такие же, и винный жизненный образ такой же. Так что менталитет, и, может быть, это чувствуется и в винной культуре. Австриец может по менталитету быть ближе к соседним славянским, в основном, странам. В немецком языке в Австрии есть славянский субстрат. И, может быть, это чувствуется и в винной культуре. Когда я был, например, в Словении или в Чехии, я чувствовал себя своим более, чем, например, в Германии, несмотря на то, что язык там другой, а в Германии тот же язык.
В 85 году в Австрии разразился винный скандал. В тамошних винах нашли добавки диэтилен гликоля. Он, в общем, безвреден, но искусственно укрепляет структуру вина и немножко повышает сахар. Вот тогда экспорт австрийских вин решительно упал, и казалось, что репутация безнадежно подорвана. Ну, это все минусы. Были хоть какие-то плюсы благодаря скандалу?
Ну, это очень интересная история, потому что это показывает, как кризис может быть новым началом. Сделали тогда большой скандал, ну, потому что скандал не происходит, его кто-то должен делать, кому это как-то выгодно. И, как вы сказали, после этого больше не могли экспортировать свое вино, и австрийцы были вынуждены производить более качественное вино, ну, потому что до этого в основном делали как можно больше, а не как можно лучше. Приняли более строгие законы, поэтому сейчас чувствуется только на самом деле плюсы. Так же, как и человек после полезной часто набирает новые силы и переориентируется в жизни, ну, так и произошло с вином.
Курт, у меня в Австрии есть свой любимый винный район, это Бургенланд, и особенно городок Руст. А у вас?
Я знаю, что русские очень любят Бургенланд. Когда они в Альпах, через 2-3 дня уже надоедают. А Бургенланд – это равнина. И, конечно, вино, я абсолютно согласен с вами, отличное. И Руст – это маленький городок, который, кстати, сохранился, потому что жители Руста сдались туркам во время турецких войн. И вот почему турки не разрушили этот городок, и мы можем там сегодня сидеть и пить хорошее вино. Но у меня еще личный опыт в Нижней Австрии, где в основном делают белое сухое вино, зеленый вельтлинер. Раньше я каждую осень ехал на сбор винограда, ну, потому что я знаком с местными жителями, крестьянами. И действительно, когда Вергилий в Георгик пишет, что в крестьянской жизни сохранились остатки Золотого века, я чувствовал это. Что-то в этом есть, какая-то гармония человека и природы. Вино, действительно, это Бургенланд, а вообще винная культура. Я очень люблю район Нижней Австрии.
Курт, в вашей семье были какие-то винные традиции? На каком вине выросли?
По всей вероятности, это был Новый год. Потому что, когда празднуют Новый год, все-таки почти все люди пьют. Ну, Рождество, это всегда происходило без алкоголя. Ну, когда я еще был довольно молодым и жил с родителями, мы встречали Новый год. Это, наверное, было в первый раз, когда я пил вино.
Вена гордится тем, что она едва ли не единственная европейская столица, в предместьях которой производят вино. Венцам нравится жить рядом с виноградниками?
Им нравится. К сожалению, вино венское, в общем-то, нехорошее. И подают в Вене вообще вино из Бургенланда, все-таки из Нижней Австрии. Но венцы еще нуждаются в винном скандале, чтобы повышилось качество.
Вино просочилось в австрийскую музыку, поэзию, театр?
Да, конечно. Но есть многочисленные народные, особенно песни, очень известные венская песня. «Свет ein Wein sein und wir werden nimmer sein». Это значит «будет вино, и нас уже не будет», например. Или когда заключали государственный договор в 1955 году, ну, есть такой народный миф, что пили вино с русскими и пели народную венскую песню, которая называется «Die Reblaus». «Reblaus» — это по-русски будет «виноградная филоксера». Это такая песня Стало быть, в прежней жизни я был виноградной филоксерой, и вот почему я так люблю вино. Ну, это, конечно, народный миф, но как во всех мифах, там есть какой-то элемент правды.
Наверное, все-таки стоит сказать, что филоксера в конце 19-го, начала 20 века сыграла роль чумы для винограда, для виноделов.
Точно, да.
Курт, вы написали несколько романов. Что пьют ваши герои?
В первом моем романе один образ пьет пиво, еще нюхает кокаин и курит траву. В 90-х годов было много таких людей. А во втором романе образы пьют вино, а автор, ну там есть еще авторский образ, то есть я пью водку. В третьем романе танатологи узнают о том, когда им придется умереть. И они при этом все вместе пьют шампанское. Потом один из них кончает собой, и перед этим он водку, еще шампанское пьет. Еще одна такая история. Один танатолог. Танатолог – это ученый, который исследует смерть. Так что этот ученый, который исследует смерть, узнал о том, когда точно, ну, в следующий день ему придется умереть. Он помнит историю о немецком философе Мартине Гайдекере, который тоже в старости больше любил смотреть футбол по телевизору и говорит о футболе, чем о философии. И при этом пил чай и один раз свалил стакан чая, когда кто-то забил гол. Ну, у него такие мысли о том, как он все-таки пьет пиво, потому что, ну, это социальная принадлежность, его напиток – это все-таки пиво.
Венский романист Курт Лойдгеб в передаче «Красное сухое». Режиссер студии Марина Смирнова-Фрядцева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда менее десятка молодых людей подошли к зданию «Радио Свобода» в Москве, они были уверены, что идут пикетировать совершенно другую.
Власть хочет нас ликвидировать как общественную.
Был бесконтрольный завоз, без ветеринарных.
Односторонние провозглашения независимости приведут мир к серьезному кризису.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости. Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и в 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.